How are you all doing? Are you tired?
Ну как, братья, устали?
No, we're Russian.
Нет, мы русские не устаем, да? Камнис.
Can we use that word?
А это слово можно вообще использовать? Коммунисты.
Шепотом.
Only whispering.
What else?
Only whispering.
Only whispering. Can I give you my oh dear. Can I, let me give you my 30-second explanation of the validity of Calvinistic theology.
Хочу предоставить 30-секундное объяснение доступности кальвинистского богословия, так скажем.
Anyone who's ever prayed for someone's salvation.
Всякий, кто молился хотя бы кому-нибудь о своем спасении, тот кальвинист.
What are you asking God to do?
Зачем вы Бога просите об этом, чтобы Он сделал?
God help them exercise their free will.
Бог, помоги им упражнять свою свободную волю.
Why do Armenians pray for people's salvation?
Зачем вообще люди молятся о спасении людей?
Even they know in their heart only God can save the heart.
Потому что они тоже понимают в сердце, что только Бог может спасать.
Exactly?
Yeah.
Exactly.
Это по-английски прозвучало.
Okay, but let me tell you something.
Ну ладно, хочу сказать братьям.
If you're dying on the hill, is that a phrase, dying on the hill? That's not a good one.
Yeah, we know
that. If you're dying on the hill of Calvinism, you're dying on the wrong hill.
Если вы собираетесь умереть на вершине или за вершину кальвинизма, то это не та вершина, за которую стоит умирать. Я верю, что Бог суверенен в отношении спасения. Я верю, что только Он может спасать грешника. И это взято из Библии, а не у Жана Кальвина. Ну ладно. Это так, чуть-чуть.
Yeah, I want to open God's Word with you this afternoon.
Я хочу с вами сегодня открыть Слово Божье.
And by looking at Leviticus.
Рассмотреть текст из книги Левит.
Chapter 10.
Десятая глава.
It's a familiar story of Nadab and Abihu.
Довольно-таки известная история о Надаве и Авиуде.
In 1996. There was a tragedy that happened on Mount Everest.
В 1996 году произошла трагедия на горе Эверест.
There was a very famous mountain climber who'd climbed Everest several times.
Очень известный скалолаз, который взбирался на эту гору несколько раз.
And there was a point during the climb where you had to, if you hadn't made it to the summit, you had to turn around and go back down.
Там есть определенный момент, до которого ты доходишь, и если ты не успел его пройти дальше до определенного времени, то тебе просто нужно развернуться и идти назад. Большинство экспертов говорят, что взбираться на гору Эверест – это не самое трудное, а вот спуститься гораздо сложнее. Потому что если ты зайдешь на вершину горы слишком поздно, днем уже, то шторм может захватить тебя, он может оказаться ниже тебя, и ты окажешься в ловушке.
Well, this famous mountain climber named Rob Hall,
и вот этот известный скалолаз по имени Роб Холл,
had taken a client up the year before, and they had not made it to the top.
Он взбирался на эту гору в прошлом году, вернее, за год до этого восхождения, и он так и не дошел до вершины. И вот в этом году, в 96-м году, в 1996 году, тот же самый человек возвращается на эту гору, и он решителен в том, чтобы дойти до вершины. Они должны идти вниз с горы уже в 2 часа дня. Наступило 2 часа, а они еще не на вершине. И лидер команды, Роб Холл, который руководил восхождением, решил идти дальше уже после 2 часов, несмотря на то, что они уже опаздывали с возвращением.
They made it to the
Они дошли до вершины.
And then a storm came in underneath them on the
mountain. И затем начался шторм уже ниже и них внизу горы.
In the end, six people died because of that mistake.
В конце концов, 6 человек погибли из-за этой ошибки.
Problem was in the moment of crisis, he made a decision that underestimated the power of the mountain.
Проблема была в том, что в момент кризиса он принял решение, недооценив силу этой горы. То же самое ложное суждение может быть и в отношении Надава и Авиуда. Большинство из нас уже входит в церковь довольно-таки долгое время. Большинство из вас имеют определенное руководство в церкви, руководящие должности. И быть руководителем церкви, быть в руководстве церкви, это здорово, прекрасно. Но это также очень опасно. Быть близким к истине Божьей приводит к тому, что человек привыкает к этому, а на самом деле это не очень здраво. Человек становится настолько знаком с Богом, что он не относится к нему настолько серьезно, насколько должен был серьезно бы относиться.
Не забывайте в этой неделе, man, что эта Библия не только источник сермонов. This is for your soul, your personal...
Братья, в течение всей своей жизни, я буду вам напоминать и на этой неделе, не забывайте, что Библия – это не просто источник проповедей, это источник для вашей души. И взаимоотношения с Богом – это очень важный компонент в нашей жизни.
Well, let's consider Nadab.
Ну, давайте посмотрим с вами на Надава и Авиуда. Кто были, кем были эти два человека? Это были два старших сына Аарона. Мать звали... Мать, имя матери... Ну ладно. Ладно, ничего страшного. Елшива. Елшива. Ее звали, по-моему, так вот. Дядя у нее был Моисей. Они служили как священники со своим отцом Аароном. И у них всего лишь одно служение на тот момент только еще было. Но подумайте, насколько привилегированы были эти два человека. Они выросли с дядей Моисеем, который рассказывал им о Боге. Они были свидетелями Божьего явления им на горе Синай. Они видели гораздо больше, чем любое другое поколение, видели больше гораздо славы Божьей. Ну давайте посмотрим на контекст. Посмотрите на Исход 24 главу. Мы прочитаем стихи с 1 по 4. Исход 24 глава, стихи с 1 по 4. Прочитаем. Здесь мы впервые встречаемся с Надавом и Авиудом. «И Моисею сказал он, зайди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 и старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Моисей один пусть приближается к Господу, а они пусть не приближаются, народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни, все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни, и, став рано поутру, подставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. Надав и Авиуд были в группе избранных людей, которые должны были прийти пред Господом. Это были людьми с очень такой хорошей, очень такой большой, высокой репутацией. абсолютно свежие, только что рукоположенные священники.
And as freshly ordained priests, they spent the previous week getting the tabernacle ready for their priestly service.
И будучи такими свежерукоположенными священниками, они служили в скинии, которая только что подготавливалась к служению.
Now back to Leviticus chapter 10.
Возвращаясь к 10 главе книги Левит.
If you go all the way back into Leviticus 9, they had seen fire come out and consume the sacrifice from the holy.
Если мы посмотрим на 9 главу книги Левит, то мы увидим, что они видели огонь, который сошел с небес и пожрал, то есть поглотил всю жертву, которая была на жертвеннике.
They had seen a serious view of God.
Они видели очень серьезное проявление Бога.
Now, backing up, the book of Leviticus is really like a pastoral epistle telling us how to do ministry for the Lord.
Ну и как бы, если чуть-чуть счет идти назад, то можно сказать, что книга Левит похожа на пасторское послание, которое рассказывает нам о том, как мы должны рассматривать Бога, каким образом мы должны смотреть на Бога.
And this was going to be Nadab and Abihu's very first day as priests.
И здесь будет показан самый первый день Надава и Авиуда в роли священников. Но мы с вами увидим, что они стали слишком привыкшими к Богу. Я, рассматривая этот текст, хочу показать вам три опасности беззаботной привычности или такой фамильярности с Богом. Три опасности беззаботной фамильярности с Богом.
The first danger is in verse 1.
Первая опасность находится в первом стихе.
Redefining what God requires.
Как бы новое определение, они дают новое определение словам Божьим. Они дают новое определение словам Божьим. Посмотрите на первый стих.
Now, Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their respective fire pans, and after putting fire in them, placed incense on it, offered strange fire before the Lord, which he had not commanded them.
Надав и Авиу, сыны Ааронова, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им.
Remember what had just happened.
Помните, что только что произошло?
They were just ordained as priests,
они в 8-9 главе были только что рукоположены на священников.
In chapter 9, verses 22 to 24,
и в 9 главе с 22 по 24 стихи
the glory of the Lord had appeared and blessed the people.
Слава Господня явилась и благословила народ.
Fire came out from before the Lord.
От Господа вышел огонь.
The fire consumed the fat on the altar.
И огонь сжег на жертвеннике все всесожжение.
And the people fell down.
И люди пали и поклонились. Что это за чуждый огонь?
Well,
ну, по крайней мере, есть 5 вариантов, что это могло быть. И на самом деле мы можем с вами обсуждать очень долго, что это могло значить, чуждый огонь. Может быть, что угли были взяты с жертвенника каким-то неверным образом. Или, может быть, это было сделано не в то время, когда должно было быть сделано.
Leviticus 16 directly implies they had entered or attempted to enter the Holy of Holies.
16 глава книги Левит подразумевает, что они пытались как бы войти в святой святых. А так как они не были первосвященниками, они не могли этого делать. Они также не посоветовались с Аароном и Моисеем в отношении того, что они делали на служении поклонения. И затем 8 и 9 стихи этой главы. Мы видим, что вполне возможно было также вовлечено алкоголь здесь, что они пили алкоголь и крепкие напитки.
Now, all of these things probably came into understanding what
Все это может быть вовлечено в понимание вот этого чуждого огня, почему этот огонь был чуждым. Они думали, что Бог не обратит внимания на их собственное понимание требований. Они не понимали. Они думали, что Бог не будет возражать тому, что они так поступят. А может быть, они говорили, ну, Божье наставление здесь уж не такое ясное. Но текст говорит нам абсолютно точно, что сделал этот огонь чуждым. Последняя фраза первого стиха. Это был огонь, которого Господь не велел им приносить. И это гораздо важнее, чем что это был за огонь. Братья, на самом деле очень легко дать новое определение тому, что Бог требует от нас в служении. И это обычно происходит, когда мы либо не знаем, либо нам не нравятся Божьи требования. Но будьте очень осторожными, чтобы не стать слишком фамильярными, скажем так, слишком знакомыми с Богом для того, чтобы потерять благодать. Вторую хочу опасность сказать беззаботной фамильярности с Богом. Недооценивание Божьей реакции. Недооценивание Божьей реакции. Второй стих. «И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Смотрите, что сказано, что они умерли пред лицом Господним. Вполне возможно, это как раз показывает то, что они вошли в святое святых. Чтобы сказать, что они были дисквалифицированы с этого служения, недостаточно просто так сказать. Тот же самый огонь, который в 9 главе благословил народ, благословил людей, теперь поразил их. Они делали то, что Бог не повелевал им. Они взяли служение в свои собственные руки, в свою собственную интуицию, в свой суд. В 9 главе мы читаем, что вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжения, а в 10 главе мы читаем, что вышел огонь от Господа и сжег их, и они умерли. Очень интересный огонь. Он их убил и поразил так, что их одежда была не попалена. Мы видим это из 5 стиха. Кстати, это один из ключевых моментов, важный. Посмотрите, что у них не было второго шанса. Не было времени взывать к Богу о милости. Не было времени обещать, что в следующий раз я все сделаю правильно. Не было времени для того, чтобы пренебрегать Божьей благодатью в этот раз. Еще раз. Вы знаете, время Божьего суда всегда непредсказуемо. Иногда он судит сразу же. А иногда проходит время. Есть текст в книге «Экклесиаст», который помогает нам понять это. 8 глава книги Екклесиаст, стихи с 11 по 13. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет пред лицом его. А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом». Из того, что суд не происходит сразу же, некоторые люди не думают, что он их убьет. Но Божья святость очень опасна, если к ней не относиться правильно. Вы знаете, очень легко применить это к неверующим. А что в отношении нас? Может быть, мы, как служители, считаем Божью благодать для нас необходимой? Вы знаете, Бог очень милосерд, очень благ к нам. Поэтому не думайте, что Бог не будет наказывать, особенно за решения, связанные со служением. Есть также третья и заключительная беззаботная опасность беззаботного фамильярности с Богом. И это игнорирование того, что Бог заслуживает. Игнорирование того, что Бог заслуживает. Третий стих. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. А Аарон молчал». Это была настоящая проблема Надава и Авиуда. Исход 19 глава говорит, что священник должен посвятить себя или сделать себя святым пред Господом, должен освящаться. А если он не будет так поступать, то Бог поразит его. Они знали этот текст. Они знали этот стих. Возможно, это было частью их обучения. Огонь вышел от Господа и поразил их намертво сразу же. Попробуйте просто представить себе такую картину. Вот Моисей стоит разговаривать с Аароном. Что Моисей скажет своему брату, который потерял только что своих двух сыновей? Как утешить человека? Что ему сказать? И объяснение Моисея в отношении того, что произошло, просто удивительно. Он говорит, вот о чем предупреждал нас Господь. Потому что Господь сказал, в приближающихся ко мне освящусь. Братья дорогие, есть прямая связь этого текста с вами и со мной. Относимся ли мы к Богу как к святому, отделенному от греха, отделенному от нас, высокому и бесконечно драгоценному, не просто какому-то, знаете, обычному. Первая книга Царств, 2 глава, Анна говорит, что нет такого, как Господь. Исход 15:11. Господь величествен среди нас. Помните Исаия 6 главу. Реакция Исаия на Божью святость была просто удивительно смиренной. Его вывод был таким, что он внешне рассыпается, распадается. Но почему? Потому что его встреча с Богом дала ему возможность осознать свою собственную греховность. Если вы откроете книгу Откровения, Бог не изменился. Те же самые ангелы, которые говорят «Свят, свят, свят», Бог Саваоф в Исаии 6 главе, восклицают те же самые слова в книге Откровения 4 главе. Все основания понимания Божьей святости в Библии коренятся в книге Левит. Ну, давайте немного поразмышляем о святости. Я хочу поделиться вот некоторыми мыслями, которые высказал автор по имени Тозер. Тозер сказал следующее.
We cannot grasp the true meaning of divine holiness by thinking of something or someone very pure, then raising the concept to the highest degree we're capable of.
Мы не можем понять истинное значение божественной святости, думая о чем-то или о ком-то очень чистом, и затем просто повышая концепцию до более высшей степени, которой мы доступны. Божья святость – это не просто самое лучшее из того, что мы знаем, но это безгранично лучше. Мы ничего не знаем подобное божественной святости. Она полностью отделена, уникальна, недостижима, непостижима и недоступна. Естественно, обычный человек слеп такой святости. Он может бояться Божьей силы. Он может восхищаться Божьей мудростью. Но святость его он даже не может представить. Я думаю, что величайшим доказательством существования Бога Библии является его святость. Послушайте, как автор по имени Пинк описывает это. Он говорит, невероятно, неописуемо святой Бог, который имеет наивысшую ненависть к всему грешному и греху. Такой Бог никогда не был изобретен каким-либо из потомков грешного Адама. Просто подумайте об этом. Кто мог бы изобрести Бога, который свят и который ненавидит грех, в котором мы находим с вами удовольствие? Современное течение в Америке следующее. Постараться представить Бога таким же, знаете, крутым, таким вот доступным, как все остальное. Бог не наш какой-то, знаете, такой дружок, приятель. Бог – святой Творец. Моисей повторяет слова Бога. «В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Давайте поговорим немного о славе, потому что Бог говорит, я прославлюсь. В Библии есть два слова, которые переводятся как слава. Ветхозаветное слово «кавов» и новозаветное слово «докса». «Кавов» – это очень интересное слово с интересным значением. Буквально означает что-то тяжелое. Когда вы берете что-то, думая, что это легкое, но на самом деле это оказывается очень тяжелым. Как, например, свинец.
Doxa has something very different in meaning, though. The Greek word for
glory. Греческое слово про славу, докса, оно имеет другое значение.
It means something so bright you can hardly look at it.
Оно означает что-то очень яркое, что вы с трудом можете даже смотреть на это.
When you put those two together, you get an idea of what it means for God to have glory.
И когда вы соединяете эти два слова, то у вас получается такое общее понимание, что значит прославить Бога или воздать Ему славу. Божья ценность, достоинство настолько глубоки, настолько тяжелы, что мы даже не можем их выдержать. И яркость Его характера почти как бы сжигает, почти объемлет все наши души. Вы когда-нибудь смотрели на солнце? Я надеюсь, что не слишком долго. Если вы взглянете на солнце и закроете глаза потом, когда вы закрываете глаза, вы все еще можете видеть солнце. И это по определенной причине. Солнце настолько яркое, что оно парализует нервное окончание на глазном дне, оставляя вот этот вот отпечаток в глазном дне. В книге Откровения сказано, что Иисус ярче, чем тысяча солнц. Увидеть его, это значит уйти с таким отпечатком, который останется на всю жизнь, бесконечно на вашей душе. Бог должен принять все наше внимание. Мы должны оказывать ему самое основное внимание. Он должен быть самым важным во всех наших чувствах. Он должен занимать первое место абсолютно во всем. И один из самых менее понимаемых или часто непонимаемых и неверно толкуемых текстов – это послание к Колоссянам
1:18.
Большинство людей полагают, что Иисус Христос будет иметь первое место над всем. Но тут не сказано, что Он будет над всем. Здесь сказано, что Он будет иметь во всем первенство. Иногда у нас такой есть список приоритетов. Бог наверху, затем семья, работа, церковь. Но это неправильный способ рассмотрения приоритетов. Послушайте. Бог не должен быть первым над всем. Не должно быть так, что мы показываем свою верность Богу, а затем верность всем остальным вещам. Он должен иметь первое место в нашей семье, первое место в наших деньгах, первое место в наших отношениях, первое место в нашем поклонении. Абсолютно во всем у него должно быть первенство. Отношения с Богом должны нашу жизнь охватывать абсолютно полностью. Представьте себе Аарона, который идет, чтобы рассказать своей жене о том, что только что произошло. Как объяснить это матери детей? Но это на самом деле произошло. Это историческое событие. Он должен пойти и рассказать их матери, что два сына твои теперь мертвы. Она спросит, а почему? Что произошло? И ответ, они не отнеслись к Господу как к святому. И, а что интересно, я заметил, после того, как Моисей поговорил с Аароном об этом, посмотрите на последнюю фразу в третьем стихе. Аарон молчал. А Аарон понимал. Он понимал, что служение требует определенных качеств. Он понимал, что его сыновья дисквалифицировали себя со служения. Вы, братья, в духовном руководстве, в духовном лидерстве призваны к определенным духовным стандартам. Возможно ли, что мы становимся настолько знакомы с Богом, настолько привыкшими к Нему, что мы не относимся к Нему как к святому? Это не единственный раз, когда Бог отреагировал таким образом. Помните, когда израильтяне перевозили Ковчег Завета? И было очень ясное повеление, чтобы никто не касался ковчега. Но повозка, которая двигалась по неровной дороге, наклонилась, и ковчег, показалось, должен был упасть. И Оза протянул руку, чтобы поддержать ковчег. И он был поражен Богом насмерть сразу же. Помните, это могло даже разозлить Давида. Он думал, почему Бог так поступил. Ну, давайте просто поразмышляем об этом. Что было хуже, ковчегу коснуться грешного человека или ковчегу коснуться просто земли? Может подумать, ну, ковчег не мог бы испачкаться, не должен был испачкаться. А Божий взгляд на это, Божий ковчег не может быть осквернен. Ананий и Сапфира. Они думали, ну, Бог не против небольшой лжи. И Бог поразил их мертвыми. Бог знает людей. Это были племянниками Моисея, они были рукоположными служителями, очень яркими, видными служителями. Подумайте просто о том, сколько вот этих вот неправильных действий Бог не замечает в каждом из нас. Возможно, конечно же, Бог их проходит, но Он работает над этим. И Бог на самом деле решил эту вопросу прежде всего на кресте. Бог не просто игнорирует наши грехи, Он наказал их в Своем Сыне. Бог во Христе наказал грех тех, которые уверовали в Него. И это не просто говорит о Боге, который судит нечестивых. Это о Божьем наказании духовных лидеров. Помните, мы с вами говорили раньше. У вас нет большего авторитета или высшего стандарта, чем у людей. У вас есть просто высшая подотчетность, или с вас больше спрашивается, но по тем же самым стандартам. Самая большая дыра, скажем такая, которая есть в этом мире, находится в Соединенных Штатах, которая называется Великий Каньон. Я помню еще, будучи 18-летним, поехал вот на этот Великий Каньон. И вот подошел я к краю Великого Каньона, и это просто меня переполнило. Настолько глубоким, что небо даже кажется ниже, чем обычно. В самом низу этого каньона там маленькая-маленькая речка Колорадо проходит. Просто удивительно и впечатляюще. После того, как мы побыли вот на этом каньоне, мы сели на автобус, и был такой у нас тур вдоль каньона. И я никогда не забуду вот этого гида, который вел нас и рассказывал нам о каньоне. Очень монотонно, так знаете, рассказывал. Очень скучно. Он, наверное, эту речь уже 1000 раз сказал. И я помню, как я не мог понять, как можно так скучно говорить о Великом каньоне. Возможно ли для нас, как для служителей, как для духовных лидеров, жить как бы в Гималаях богословия? И стать настолько привычными к виду вокруг нас, что он никаким образом на нас не оказывает никакого влияния. Как вы рассматриваете Бога? Что вы делаете для того, чтобы взрастить свою любовь к Божьей святости? У меня есть друг, его зовут Уилл. У него в течение нескольких лет был рак. 30 лет. И вот он попросил меня приехать помолиться с ним. И я никогда не забуду то, что он мне сказал. Он сказал: Рик, Иакова 5 глава говорит, что пресвитеры должны молиться за больных. И он говорит, этот текст говорит, что много может усиленная молитва праведного. И когда я там стоял и молился о нем, я думаю, что у меня никогда не было такого трепета перед Божьей святостью. Моя святость, мои праведные отношения с Богом на самом деле влияли на то, каким образом Бог будет работать дальше, и сможет, будет ли Он исцелять этого человека. Роберт Мюррей МакШейн сказал следующее. Величайшая нужда моих людей – это моя личная святость. Братья, я надеюсь, что это неделя, когда вы находитесь вдалеке от своих семей, от своего служения, когда вы сможете посмотреть на свою душу и понять, переоценить свои цели с Богом, покаяться в грехах и посвятить свою жизнь святости заново.